Тогда Коля решила об этом не думать. Если совершенно ничего не понимаешь, лучше не думать. Этому правилу Коля следовал, если его вызывали к доске, а он не мог решить задачу или не знал, в каком году была открыта Америка. Тогда он смотрел в окно и не думал о задаче или Америке. Все равно двойки не избежать. Если, правда, какая-нибудь добрая душа не подскажет. Вот и теперь Коля не стал думать, нащупал в кармане ключ от квартиры и пошел к выходу. В большой комнате тоже был непорядок. Фрегат исчез. Ну хорошо бы только фрегат исчез. Но исчез и стол, на котором стоял фрегат. Исчез диван со смятыми простынями и одеялами. Исчез телефон. Исчез пистолет со стены. В общем, все исчезло. Комната была та же. Но пока Коля стоял в кабине, кто-то выбелил стены, а вместо вещей насовал полную комнату приборов. Что прикажете в таком случае думать? И Коля, как человек умный, сразу придумал. Он недавно читал рассказ американского писателя Вашингтона Ирвинга про одного человека по имени Рип Ван Винкель, который пошел в горы и заснул. А вернулся к себе в деревню, идет по улице, а его никто не узнает. Он хватит себя за лицо, а у него борода до пояса. Так он и догадался, что проспал 20 лет подряд. Подумав так, Коля схватил себя за подбородок и даже удивился, что бороды нет. А пока он щупал свой подбородок, он расстроился из-за родителей, которые 20 лет назад вернулись со своего катера, видят на столе кефир, а сына нигде нет. Они обзвонили все больницы, приходила милиция с собакой, но все впустую. Коля, 12 лет, пропал бесследно. И вот сейчас он выйдет на лестницу, постучит в дверь, откроют старенькая мама и старенький печальный отец и спросят: «Вы к кому, молодой человек?» А Коля скажет: «Я к вашему сыну». А они ответят:
«У нас давно уже нет детей, потому что наш сын Николай 20 лет назад пропал без вести».
С такими печальными мыслями Коля пересек комнату. Он ожидал, что коридор тоже изменился за 20 лет, но никак не мог предположить, что он так изменился. Коридора не было. Была комната в 10 раз больше предыдущей, высотой в 2 этажа, тоже уставленная аппаратурой и непонятно как освещенная. Этот зал занимал не только бывший коридор, но и лестничную площадку и даже квартиру, в которой жил Коля. Вот это был удар посильнее предыдущих. Коля хотел было бежать обратно в кабину и жать на кнопки. Вдруг это наваждение пройдет. Но в этот момент ему в голову пришла другая мысль. Что было написано под кнопкой? Промежуточная станция, конечная станция. А что это значит? Станция, остановки. Значит, кабина — это новый вид быстроходного двигателя. И Коля просто попал в другое место, в другой город. А может быть, в Индию. И, конечно, это не та же комната, а другая, похожая. Как только Коля догадался об этом, он решил не спешить в кабину. Успеется. Нельзя отказываться от возможности заглянуть в Индию или в Самарканд. Скоро Коля нашел дверь. Она была такого же цвета, как стена. И ее выдавала только узенькая щелка в волос толщиной. У края двери Коля нашел белую кнопку. Он нажал на нее, и дверь уползла в сторону. Он очутился в длинном широком коридоре без окон. Может, в нем и были двери, но издали они сливались со стеной. «Что ж, пойдем дальше», — решил Коля, а чтобы не потерять дверь, ищи ее потом. Он положил возле нее пятак. Никто ему в коридоре не встретился. Наверное, потому, что было воскресенье или еще рано. Часов у Коли нет, но ведь в разных местах Земли разные временные пояса. И потому в Индии может быть полдень, а если он попал на Гавайские острова, то и вечер. Да, не зря сосед запирал заднюю комнату на ключ. Этот двигатель наверняка экспериментальный и, может быть, пока секретный. Но ничего, можно не беспокоиться. Коля будет молчать. Никто даже под пытками не заставит его раскрыть чужую тайну. За коридором была широкая лестница. Коля только собрался ступить на верхнюю ступеньку, как заметил, что внизу мелькнуло что-то блестящее. Он замер. Послышалось шуршание. Коля быстро отбежал на несколько шагов в сторону и присел за углом. Ему совсем не хотелось, чтобы его увидели и начали задавать вопросы.
«А ты, мальчик, как здесь оказался? А тебе, мальчик, кто разрешил ездить в кабинах?»
Из своего укрытия Коля увидел, как по лестнице поднимается странное существо. То ли рыцарь-лилипут, то ли пылесос на ножках. Головы у уродца не было. Зато многочисленные ручки прижимали к бокам и спине листочки, сор, а круглые щетки выскакивали из-под карлика и, вертясь, обмахивали перила и ступеньки, а мусор загоняли в блестящий мешок, прикрепленный сзади. Карлик-уборщик пробежал в метре от Коли и успел обмахнуть щеткой Колины штаны, а другой — почистить ботинки. И, не останавливаясь, поспешил дальше.
«Спасибо», — сказал уборщику Коля, и хоть первая встреча кончилась благополучно, дальше он шел осторожно и оглядывался, чтобы не попасться кому-нибудь на глаза.
Лестница привела Колю в большой вестибюль с прозрачной передней стеной. Стекло было такого большого размера, что удивительно, как его никто до сих пор случайно не разбил. Коля подошел к стеклянной стене, разглядывая площадь спереди. Площадь была покрыта короткой молодой травой. За ней стояли распускающиеся деревья. Коля подумал, что в Москве деревья еще не распускаются, и значит, он приехал в южный город. Нечаянно Коля дотронулся до стеклянной стены, и вдруг в ней появилось отверстие как раз в рост Коли. Стена, как живая, предлагала сквозь нее пройти. Коля послушался. На улице было не холодно, и Коле в куртке было как раз. Дул не сильный ветер, за деревьями были видны высокие дома. Коля пересек гладкую розовую дорожку и сделал несколько шагов прямо по газону. Потом он обернулся, чтобы рассмотреть получше дом, из которого он вышел. Дом был высокий, этажей в 20, но окон в нем было мало. И мало углов. Как будто кто-то взял напильник и обстругал дом. Он был переливчатого перламутрового цвета. В некоторых местах строитель забыл сгладить выемки и выпуклости, но потом Коля догадался, что это сделано нарочно. В выемках были балконы, а выпуклости были затянуты стеклом, словно стрекозиные глаза. Нельзя сказать, что Коле дом понравился. Но он был человеком широких взглядов и считал, что каждый народ может строить такие дома, какие ему вздумаются. Наверное, эскимосам, которые живут в снежных иглу, или индейцам из вигвамов, смешно смотреть на высотные здания или избушки. Над стеклянной стеной, сквозь которую Коля только что прошел, по стеклу были выложены громадные золотые буквы. «Институт времени». А по бокам надписи. Два больших в два этажа черных квадрата. Один из них был часами. На нем горели цифры. 9, 15, 35, 36, 37, 38, 39.
Последняя цифра все время менялась и означала секунды. А вот второй квадрат разрушил все теории Коли. В нем была надпись 11 апреля 2082 года, воскресенье. Вполне возможно, что другой на Колином месте схватился бы за голову, заплакал от ужаса и побежал обратно в институт времени, чтобы поскорее вернуться домой, к маме. Ведь приключение, выпавшее на долю Коли, по плечу далеко не каждому. Надо иметь хорошую нервную систему. Это тебе не Рип Ван Винкель со своими жалкими 20 годами и нечесанной бородой. Тут 100 лет с лишним. Даже черепахи постольку редко живут. А Коля обрадовался. Он сказал вслух: «Ну, дела!» И решил обратно пока не возвращаться. Отца с матерью все равно дома нет, Николай Николаевич в больнице. А если отказаться от прогулки по отдаленному будущему, то этого себе никогда в жизни не простишь. Может, Коля еще усомнился, если бы у него были грязные ботинки. Но уборщик ему помог. Чего еще остается желать путешественнику по времени?